Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Конституционный суд Украины вернул к действию старую конституцию, предусматривающую сильную президентскую власть. Как теперь будет развиваться политическая ситуация в Киеве? В России вступил в силу запрет на работу пунктов по обмену валюты. Чем новая операционная касса отличается от старых обменников? Германия заканчивает выплату репараций по итогам Первой мировой войны. Как послевоенные долговые обязательства меняли межгосударственные отношения в Европе? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 1 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент Украины Виктор Янукович сегодня выступил с телеобращением, заявив, что готов поддержать проведение плебисцита по конституции страны. Глава государства пообещал, что действия власти по изменению основного закона страны будут эффективными, системными и прозрачными. Это цитата. И выдвинул идею проведения Национальной конституционной ассамблеи. Эти заявления были сделаны после того, как Конституционный суд Украины отменил проведенную в 2004 году политическую реформу и восстановил старую конституцию страны. Теперь Украина, судя по всему, возвращается к президентской форме правления вместо действующей почти пять парламентско-президентской модели. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Признать неконституционной политическую реформу, принятую Верховной Радой в конце 2004-го, в разгар кризиса, вызванного оранжевой революцией, требовали 252 депутата из числа сторонников действующего президента страны Виктора Януковича. Парламентарии ссылались на то, что соответствующее решение принималось с грубыми нарушениями процедур, установленных основным законом. За политреформу почти 6 лет назад голосовали и сам Янукович, и его соратники, не желая тогда отдавать слишком большие президентские полномочия Виктору Ющенко. Закон 4-2, более известный как закон о политреформе, внес изменения в Конституцию и превратил Украину из президентской в парламентско-президентскую с расширенными полномочиями коалиции Верховной Рады и премьер-министра, говорит депутат от пропрезидентской партии регионов, один из авторов обращения в Конституционный суд Владислав Забарский.
То, что произошло в декабре 2004 года, это бессистемно, хаотично и вызвано было исключительно политической целесообразностью. Мы обратили внимание и попросили Конституционный суд дать оценку с учетом того, что мы считаем, что процедура была нарушена, но это очевидно для всех.
Рассмотрение этого дела началось только после того, как неожиданно подали в отставку 5 из 18 членов Конституционного суда. На место уволившихся представителей центра и запада Украины были назначены выходцы из восточных регионов. И после этого суд, в составе которого оказалось немало земляков Януковича, многие стали называть донецким. Приняв точку зрения сторонников президента, Конституционный суд отменил политреформу и ввел в действие Конституцию Украины от 1996 года. Теперь глава государства, а не как прежде парламентская коалиция, может назначать премьер-министра и большинство членов правительства. Зачем Януковичу такие же полномочия, как были у второго украинского президента Леонида Кучмы?
Полностью подконтрольная судебная власть, правительство, парламент, правоохранительные органы, а теперь еще местное самоуправление, местная администрация. То есть модель авторитарной власти уже оформилась, но она не до конца легальна. А ему надо просто легализировать свое верховное положение и...
Убежден депутат Верховной Рады от оппозиционной нашей Украины народной самообороны Юрий Ключковский. А его коллега по парламентской фракции, юрист Руслан Князевич, считает, что отмена политреформы может привести к конституционному кризису на Украине.
Очевидно, что тот процесс, который происходил в 2004 году, не мог быть безукоризненным с точки зрения правовой процедуры. Но если исходить из того, что она была нарушена, то надо было ее исправлять до того времени, пока нормы закона не стали нормами Конституции. То есть фактически до мая 2006 года. Но если этого не случилось, то надо, чтобы Конституционный суд объяснил, а что же делать с тем пятилетним периодом жизни, в котором мы проживали, и каким образом сейчас исходить из того конституционного тупика, который такое решение может... может завести.
Ответ на этот вопрос уже озвучил другой юрист из блока Юлии Тимошенко, Сергей Власенко. По его мнению, поскольку все органы власти были сформированы в соответствии с новой Конституцией, то после вступления в действие ее старой редакции президент, Верховная Рада и правительство должны подать в отставку. Украинским ГКЧП назвала решение Конституционного суда лидер оппозиции Юлии Тимошенко. А партия «Наша Украина» экс-президента Виктора Ющенко обвинила Януковича в узурпации власти. Вот как на эти упреки в эфире телеканала «Украина» отреагировал депутат-регионал Вадим Колесниченко.
Если кто-то пытается кого-то обвинить в узурпации власти, то это такая плохая власть. Могла бы эту конституцию уже 22 раза поменять. И если мы признаем, что действительно эти ошибки были, то наши потомки впоследствии уже таких ошибок не будут делать, даже если будет революция на улице, даже если к тебе придут с автоматом.
Очевидно, что критика, как подчеркивают эксперты, сомнительного решения Конституционного суда будет звучать и на Западе. Как украинская власть может выйти из правового тупика, продолжает Руслан Князевич.
Я уже слышу, что некоторые политики говорят о необходимости проведения всеукраинского референдума, который бы имплементировал решение суда очень своеобразной, скажем, манере, о том, что подтвердил, что вот с сегодняшнего дня все органы, которые имели определенный круг полномочий, их теряют, и наоборот президент их одномоментно получает.
Как свидетельствуют недавние опросы общественного мнения, большинство украинцев считают, что лучшим для Украины было бы не менять Конституцию, а обеспечить ее выполнение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прокомментировать решение Конституционного суда об отмене поправок к основному закону Украины я попросил киевского политолога Дмитрия Выдрина, директора Европейского института интеграции и развития.
Я не юрист, и, во-первых, а во-вторых, это высшая инстанция, после которой невозможно ни апелляции, искаженное толкование, на мой взгляд. Поэтому есть решение суда о том, что был нарушен закон, то политреформа была принята вопреки законодательству Украины. Суд восстановил юридическую справедливость, как он видит и как считает нужным. И здесь, наверное, некорректно после суда, решения суда давать какие-то свои объяснения, толкования.
Тогда я по-другому поставлю тот же вопрос. Вы считаете решение суда политически мотивированным или нет?
Если он политически мотивирован, такой суд надо сразу разгонять. Я думаю, что это юридически мотивированное решение, а все остальное должно быть для суда второстепенным.
Означает ли это решение Конституционного суда, что сейчас на территории Украины действует уже Конституция 96-го года, без вот поправок 2004-го?
Насколько я знаю, об этом можно будет говорить вот в вашей постановке вопроса, если будет приведено в соответствие с законодательством Украины с этим решением Конституционного суда. После этого, если в полном мере произойдет имплементация, тогда можно говорить о том, что мы вернулись к базовой Конституции Украины 96-го года.
Вы ожидаете каких-то политических жарких дебатов вокруг этого решения Конституционного суда или нет?
Ну, честно говоря, нет. Я сейчас нахожусь на Ялтинском форуме ЕС, точнее даже не в Ялте, а в Ливане. Здесь очень много людей. Президент Польши, например, находится. Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Бывший президент Польши Квасневский. И ни у кого не вызвало ажиотажа. Они люди законопослушные. И считают, что раз суд Украины принял такие решения, значит, что он правомощен, это во-первых. А во-вторых, в отличие от нас, на постсоветских граждан, они исходят из презумпции невиновности. Не только в юридическом смысле слова, но и в политическом. То есть они не подозревают политика в чем-то плохом, пока он что-то плохое не начинает действовать. Нельзя судить политика за намерение.
По вашему мнению, какая форма государственного устройства более соответствует украинской политической традиции и более выгодна для процветающего развития страны во всех смыслах этого слова? Президентская республика или парламентская?
Был такой политолог, выдающийся, Борис Щерин, я считаю его классиком славянской политологии, он говорил, что для страны всегда выгоднее та форма, в которую, а, верит большинство народа, в ее эффективность, в ее дееспособность, а, б, которая позволяет быстрее отвечать на актуальные вызовы. Поэтому надо будет узнать, то ли через референдум, то ли через голосование в парламенте, потому что парламент – это представительский орган, который представляет мнение народа. Какая форма правления более кажется оптимальной, это первое. А второе, надо, наверное, наложить вызовы, которые происходят в Украине, вокруг Украины, с дееспособностью власти. Например, вот была ситуация с пожарами. Она коснулась России, в части, в меньшей степени Украины. Она показала, что власть в действующем формате очень неуклюжа, очень неповоротлива. Громадное количество согласований на парламентском уровне, на министерском уровне, на ведомственном уровне, на местном уровне. Поэтому, если была более стройная и более логичная система управления, наверное, бы на этот вызов был бы более логичный, более мускулистые и более быстротые. Я интуитивно, как политолог, чувствую, что президентская форма управления ближе к возможности отвечать на актуальные вызовы. Но как политолог я же не хочу навязывать свою точку зрения людям.
Если говорить о сиюминутной политической ситуации на Украине, у вас нет опасений в том, что имплементация президентского варианта Конституции в вашей стране создаст для нынешней власти и президента Януковича возможности для злоупотребления своими полномочиями?
Ну, это все равно, что спросить у человека, который поставляет скальпели для хирургии. А как вы считаете, ваши скальпели хирурги не используют во вред? Может, они выйдут на улицу, будут подрезать прохожих. Значит, он скажет, ну, я вообще-то поставляю скальпели не босякам, а поставляю в больницу, в хирургию. А поэтому для меня политик – это человек, на которого распространяется презумпция добрых дел. То есть сначала надо схватить его за руку, когда он делает что-то недоброе, чтобы его заранее обвинять в том, что он готовится к каким-то недобрым деяниям.
Но я говорю о возможности.
Возможности есть любые. Гипотетически я могу нарисовать самые страшные риски, самые чудовищные возможности. Я могу снять любой фильм ужасов, где главными персонажами будут украинские политики, гипотетически. Но примерно зная их психотип, примерно зная их степень социальной ответственности, все же политики хотят войти в историю, наверное, историческими деятелями, в хорошем смысле слова, а не вляпаться в историю какими-то людьми, которые будут проклинать целое поколение. Поэтому будем исходить из лучшего, что наши политики постараются употребить новые возможности, если они появятся, для блага общества, а не для того, чтобы войти в историю как черное пятно.
Осторожную веру в мудрость и честность Виктора Януковича выражает киевский политолог Дмитрий Выдрин.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы в эфире и в интернете. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 1 октября. Сегодня начался осенний призыв в российскую армию. В этом году он будет отличаться некоторыми новшествами. К таким новшествам военные чиновники и гражданские активисты относятся по-разному. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Генеральный штаб планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 800 человек. Об этом накануне заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Смирнов. Никакие разговоры об увеличении сроков воинской службы в Минобороны не идут и не будут идти, заверил он. По мнению главы комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, такое количество призывников крайне обременительно, в первую очередь для самих воинских частей и служащего в них офицерского состава.
Мы вообще считаем, что призыв России себя изжил. Тем более, что здоровых нет, и поэтому вот эти вот 300 тысяч новобранцев – это просто огромная головная боль командиров бригад, которые по отчету являются бригадами постоянной боеготовности. По моей оценке, как минимум 150 тысяч будут направлены сразу там на какое-нибудь дополнительное обследование, а иногда даже и на лечение, потому что чем дальше, тем хуже здоровье. Но, с другой стороны, у нас за призыв отвечает начальник главного органа управления генерал Смирнов, а он считает, что все здоровы, все должны служить, у него позиция такая весьма далекая от законной. И поэтому, конечно, нахватают и отправят. А потом уже это будет не его головная боль.
В комитете солдатских матерей уже не первый год говорят, что основное нарушение при призыве происходит во время медосмотра новобранца. Правозащитники призывают родителей готовиться к медицинскому осмотру заранее.
Призыв, как всегда, начинается с того, что не берут документы медицинские у больных, пытаются врачи в военкоматах и призывные комиссии пытаются назвать их здоровыми. Призыв больных – это массовая проблема.
Согласно новым инструкциям, родственники призывника теперь имеют право присутствовать на заседании призывной комиссии, на котором будет приниматься решение в отношении молодого человека. Родитель сможет, например, сразу узнать, где будет служить его сын. Также в соответствии с указанием Министерства обороны, в некоторых частях будут созданы родительские комитеты, члены которых будут следить за соблюдением прав солдата. Военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец напоминает, что Россия начинает отказываться от экстерриториального способа комплектования войск. Это подразумевает, что теперь призывник сможет отслужить недалеко от места жительства.
Хорошо, если это Воронежская область, допустим, где великое количество призывного контингента и где даже уже больше, чем положено по плану. Внимание, а если какой-нибудь другой той маленькой нашей Сибирской Дальневосточной Республики, где, в общем-то, маловато ресурсов, как там. Ведь там же части стоят, разные части стоят. Туда же тоже придется перебрасывать недостающий воинский контингент.
Добавляет ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин.
Хотя в законе еще пока прописан экстерриториальный принцип комплектования воинских частей. Уже с этой осени будут придерживаться принципа территориального комплектования. То есть в западном военном округе, который сегодня уже создан с 1 сентября, будут служить ребята, которые в европейской части России, значит, родились, живут, прописаны в европейской части России. Как подчеркивают генералы, в пределах округа. А округ — это от Балтики до Волги, от Ростовской области до Северного Ледовитого океана. Но некоторым повезет, тем, кто может доказать, что он женат, что у него есть ребенок, что у него престарелые родители на пенсии, они больные, тем дадут возможность служить рядом с домом, если есть такая воинская часть.
Есть еще одна нерешенная и взрывоопасная проблема, которая пока что касается Чечни и службы в этой республике, говорит Виктор Баранец.
Который год Чеченская республика находится как бы вне правового поля. Чеченские юноши, призывники, они фактически не выезжают за пределы Чеченской республики. Это грубейшее нарушение федерального закона о воинской службе. И тем не менее, Москва сквозь пальцы смотрит на это явление, и мне кажется, оно может до добра не привести. Уже в затылок Чечне начинает проситься и Ингушетия, и Дагестан.
Еще один эксперимент, на который с этого осеннего призыва пошли в Министерстве обороны, заключается в том, что родственники, представители комитета солдатских матерей и правозащитники теперь смогут сопровождать новобранца по дороге из воинского комиссариата к месту несения службы. Валентина Мельникова.
Любая поездка связана с затратами. Кто готов оплачивать эти поездки, там, представители комитета солдатских матерей или ради? Потом столько команд отправляется в войска, что не хватит никаких комитетов солдатских матерей для того, чтобы сопровождать каждую команду. Если кто-то захочет ездить, и если найдутся какие-то средства, я думаю, в инициативном порядке это было бы неплохо. Но, с другой стороны, вот все эти страшные происшествия в эшелонах, они все проходили на глазах совершенно обычной гражданской публики, потому что ребята вот и омские, и другие вот тогда ребята из Дагестана, они ехали просто в обычных вагонах с обычными людьми. И взрослые люди никак не смогли ничего, к сожалению, предусмотреть, предупредить несчастье.
Приступая к осеннему призыву, в Генштабе отчитались об итогах весеннего. Возбуждено 200 уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы. 87 человек осуждены. Всего же, по данным Министерства обороны России, более 130 тысяч человек призывного возраста сегодня уклоняются от службы в рядах вооруженных сил России. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В первый день осеннего призыва активисты петербургской арт-группы «Призывник не чемодан» провели публичную акцию. Они прибили к дверям Петроградского военкомата тезисы против призыва в армию. Один человек и дверь задержаны, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Название группы напоминает гражданам призывного возраста, что только чемодан можно взять и забрать в армию. А если человек себя осознает не чемоданом, а гражданином, то он не позволяет себя забрать, а будет защищать себя, свою свободу и права всеми законными способами. Но идея акции принадлежит не арт-группе «Призывник не чемодан», а Мартину Лютеру, который прибил в 1517 году к дверям собора в Виттенберге 95 тезисов против индульгенции, с чего и началась реформация в Европе. Один из организаторов акции Константин Мустафин считает, что надо принципиально менять стиль проведения протестных акций, делая их яркими и интересными.
Наша группа появилась недели полторы-две назад. Идея арт-группы появилась благодаря тому, что мы подумали, каждый призыв проводится, какие-то акции, связанные с этим призывом, с тем, что его нужно отменять. И нужно бы нам тоже что-нибудь делать. Мы – это участники семинаров «Солдатские матери», просто знакомые, люди, которые подавали на альтернативную службу заявления. В общем, обычные призывники. Мы решили сделать акцию, которая посвящена призыву, но так, чтобы эта акция была не связана ни с какой организацией, а именно была творческой, артистичной.
Вот и арт-группа «Война» делает артистичные акции, пусть и спорные. А есть ребята, проводящие монстрации. То есть эстетика бунта сегодня меняется.
Нам хотелось именно даже не бунт показать, а образ. Такой запоминающийся образ для людей, картинку. А Лютер вспомнился, наверное, потому что, ну, во-первых, один из участников нашей арт-группы, Елена Попова, преподаватель истории, и ей первой пришла в голову идея с Мартином Лютером. Во-вторых, нашлась дверь, действительно, для акции подходящая. И в-третьих, как вы помните, Мартин Лютер выступал против индульгенции, то есть когда человек платит деньги и освобождается от греха. Для многих из нас, кто подал заявление на альтернативную службу, военная служба – это тоже табу, потому что стрелять в живого человека мы не можем, по убеждениям. И мы вспомнили, что действительно, когда человек проходит призыв, если он не знает о том, как защитить свои права, он чаще всего дает взятку. То есть, опять-таки, как индульгенция, такое откупление. И хочется все-таки эту систему перебороть. Ну, по крайней мере, обратить внимание людей, что это неправильно. Но все-таки хочется не просто сказать, что это плохо, а оторваться. Сделать так, чтобы было красиво.
Так что для вас дверь военкомата – это дверь, подобная двери собора, твердыни, суть которой надо изменить?
Да-да-да, но, к сожалению, дверь военкомата железная, и поэтому мы принесем свою, деревянную, и на нее будем прибивать. На ней мы заранее написали, что это не плакат, это дверь, потому что, несмотря на то, что для арт-акции не нужно получать разрешение, все-таки мы попробовали получить разрешение в администрации Петроградского района на пикет. Но администрация отказала нам под предлогом того, что в этот день будут проводиться дорожные работы. Я заходил туда, к призывному пункту, и там никаких дорожных работ в помине не было.
Все же пришлось изменить формат акции с пикета на флешмоб, проводить ее без плакатов и выкрикивания лозунгов. Константин, как вы думаете, почему протестное движение сегодня так внимательно к эстетике?
Это скорее течение уже в культуре. Художественность не отличить от социальной позиции. Здесь переплелись эстетика и этика. Человек все-таки воспринимает мир как что-то единое, что-то целое. Это говорит об отклике внутри людей, которые проводят такие акции, на то, что они видят, причем в полноценном отклике. Не просто вот человек посмотрел новости или почитал новости и сказал, меня это не устраивает, но через минуту он уже забудет о том, о чем он читал. Все в человеке поднимается против, ну, допустим, в армии, против того состояния, в котором эта армия пребывает. Человек хочет изменить, и он пытается использовать не просто социальные рычаги, а и художественные. Но и с другой стороны, искусство становится ближе к людям.
Будете ли вы продолжать ваши акции?
Да, мы постараемся их продолжить. Сама идея арт-группы – очень удобная вещь, чтобы доводить до людей максимально просто и красиво те вещи, которые порой человек не воспринимает на митинге, на пикете. На митинге скучно. А вот на такой арт-акции может быть интересно.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. В России вступил в силу запрет на работу пунктов по обмену валюты. Временная московская власть проводит перестановки в городском правительстве. Германия заканчивает выплату репараций по итогам Первой мировой войны. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
К подворью Путина по древним могильникам.
Комментарии экспертов.
Глава петербургского яблока Максим Резник о губернаторской теме на телеэкране.
В блогах «Свободы».
Армейская сага. Хают Хан Насрединов о том, почему становятся дезертирами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюмени сегодня областной суд вынес приговор 14 скинхедам за избиение и убийство выходцев из Средней Азии и Закавказья. По решению суда лидер экстремистской группировки Александр Хударев осужден на 20 лет лишения свободы. Представители российского гей-движения провели первую за многие годы разрешенную акцию в Москве. Организатором пикета у офиса компании Swiss Airlines выступил Николай Алексеев, ежегодно пытающийся провести в российской столице парад секс-меньшинств. Сообщает Интерфакс. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. В ходе начавшейся поисково-спасательной операции были зафиксированы световые сигналы с предполагаемого места крушения. С рассветом в этот район будет направлен вертолет Ми-8. В Москве на 88-м году жизни скончался почетный директор Института США и Канады, академик Георгий Арбатов. Он был одним из главных разработчиков внешней политики СССР, ведущим советским специалистом по отношениям с США. Москва и Вашингтон сняли все вопросы по вступлению России во Всемирную торговую организацию ВТО, заявил сегодня российский вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалования. Мятежники захватили аэропорт и ряд важных объектов. При взрывах в столице Нигерии Абуджа погибли, по последним данным, не менее 7 человек, многие ранены. Два заминированных автомобиля были подорваны недалеко от здания Министерства юстиции. В это время в городе проходили праздничные мероприятия по случаю 50-летия независимости.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 1 октября. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин произвел несколько кадровых перестановок в столичном правительстве, в частности, перераспределил сферы полномочий в строительном комплексе. Это происходит на фоне активных консультаций, которые ведутся в «Единой России» с участием Владимира Путина по поводу кандидатуры преемника Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Представители сразу нескольких политических партий заявляют о том, что будут добиваться признания последних выборов в Мосгордуме недействительными и ее роспуска. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Распоряжением временно исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина Андрей Куприянов назначен исполняющим обязанности главы Москонтроля. Прежний его руководитель Александр Рябинин ушел накануне в отставку по собственному желанию. Теперь столичный стройкомплекс возглавит Александр Косован, а исполняющий обязанности первого заместителя мэра Петр Бирюков станет курировать департамент дорожно-мостового строительства и инженерных коммуникаций. Политолог Александр Кынев не склонен преувеличивать значение кадровых решений Владимира Ресина.
Я думаю, они носят чисто ведомственный характер. На любом предприятии, если кто-то уходит в отпуск, принимается решение там, о замещающих фигурах. Поскольку формально Рябинин зашел в ставку, то нужно было назначить некого человека на его место. Что касается остальных перестановок, я думаю, они носят исключительно вот такой общий характер. Ну, Ресин, как человек с таким большим бюрократическим опытом, наверное, привык к тому, что была субординация, был четкий порядок, что вот если там, значит, кто-то где-то отсутствует, значит, должен быть человек обозначенный за данное направление.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов находит в перестановках внутри московского правительства и смысл, и определенную логику.
Владимира Ресина, который на полгода старше Юрия Лужкова, естественно, трудно воспринимать как потенциального кандидата в мэра Москвы. Тем не менее, многие считают, что Ресин, скорее всего, останется на какое-то время в команде нового мэра и будет своеобразным гарантом соблюдения всех условий и договоренностей, которые достигаются в момент передачи власти. Сегодня целым рядом шагов Ресин подтверждает этот статус. Это и кадровые изменения, это решение по остановке строительства на Боровицком холме и другими шагами. С другой стороны, сегодня речь идет о том, что правительство Москвы освобождается от наиболее таких резонансных фигур, таких как Рябинин, который все-таки остается объектом уголовного расследования, для того, чтобы отчасти, может быть, вывести из-под удара остальное правительство Москвы.
Целый ряд российских политических деятелей выступили с заявлениями о необходимости роспуска Московской городской думы. Одним из первых об этом в эфире «Радио Свобода» сказал лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Партия «Справедливая Россия» заявила о том, что будет через суд добиваться официальной отмены результатов выборов в Мосгордуму. О причинах этого решения «Радио Свобода» рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев.
Мы в течение года кувыркаемся в московских судах по искам наших членов избирательных комиссий, избирателей, которые свидетельствуют о многочисленных нарушениях, которые проходили с 11 октября прошлого года на практически всех избирательных участках города Москвы. С уходом Юрия Михайловича у нас появляется возможность протестировать московскую избирательную систему на честность и неподкупность. Мы основываемся на федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации и на закон города Москвы, избирательный кодекс города Москвы.
Солидарность тут же проявили и в ЛДПР, и лидеры еще не зарегистрированной партии «Родина. Здравый смысл», да и коммунисты, как выясняется, ничего против новых выборов в Мосгордуму не имеют. Несколько двойственную позицию продемонстрировала партия «Яблоко». После прошлогодних выборов яблочники едва ли не громче всех заявляли о грубых фальсификациях. Однако в только что выпущенном партийном пресс-релизе пресс-релизе об этом ни слова. Зато лидер партии Сергей Митрохин предлагает Дмитрию Медведеву провести социологический опрос среди москвичей, который бы выяснил их отношение к кандидатам в мэры от «Единой России». Ситуация с прошлогодними выборами в Мосгордуму ясна всем, однако добиться отмены итогов этих выборов – вещь почти невероятная, считает Александр Кынев.
На душе не были настолько вопиющими, а результаты противоречащими, в общем, здравому смыслу по многим вопросам, что все абсолютно налицо и очевидно. Поэтому заявление, ну, они, в общем, констатируют давно известные вещи. Другой вопрос, что, вы знаете, возникает такая резонная совершенно реакция. А что так поздно-то? Вот эту бы энергию, да, в предыдущий год, потому что на самом-то деле, хотя мы знаем, что там жалобы подавались, какие-то суды шли, но как-то они шли что-то настолько вяло и настолько без внимания, как бы, официальных СМИ, что, в общем, такое ощущение, что вот компания прошла, пошумели и разошлись. То есть в этом смысле формально возможность еще есть пересмотра, но вот как резонно сегодня отмечается в прессе, конечно, чтобы отменить результаты в целом по городу, объем доказанных нарушений должен быть очень большим. Времени для этого осталось очень мало, потому что в декабре месяце истекает срок с момента официального утверждения итогов выборов. Так что в этом смысле возможность отменить в существующем порядке результаты, конечно, она, в общем, ничтожно мала.
Нечто большее, чем запоздалую попытку добиться справедливости, видит в заявлениях политиков о нелегитимности Мосгордумы политолог Михаил Виноградов.
Первый момент, естественно, желание партии напомнить о себе в условиях, когда все они были недовольны официальными итогами выборов в Мосгордуму. Второй резон, понятно, что вскоре предстоит утверждение Московской городской думы кандидатура нового мэра города. Юрий Лужков сегодня пока имеет поддержку депутатов Московской городской думы. В этих условиях широкая дискуссия по теме нелегитимности Мосгордумы и возможности ее распуска – это естественный инструмент давления, воздействия и психологического, и отчасти административного на действующих депутатов, напоминание им о неполноценной легитимности их нынешнего положения в силу действительно связанными со спорными выборами для того, чтобы сделать их более сговорчивыми.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский заявил, что Сергей Миронов пытается дискредитировать демократические процессы, которые происходят в нашей стране, и что у инициативы «Справедливой России» нет шансов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможные кандидатуры на пост московского мэра обсуждаем с бывшим депутатом Московской городской думы, председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и депутатом Госдумы Сергеем Марковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 октября. С сегодняшнего дня в России все обменные пункты валюты должны быть или закрыты, или преобразованы в структурные подразделения банков. Таким образом, уличные пункты обмена валюты полностью ликвидируются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В марте месяце Центробанк заявил о намерении ликвидировать пункты обмена валюты, а в мае запретил банкам открывать новые офисы, предоставляющие единственную услугу – обмен валюты. По оценке Центробанка, в России осталось 139 пунктов обмена валюты, 111 из них находятся в Москве и Московской области, 28 в 9 регионах России. И вот с 1 октября те из них, которые выполняют единственную услугу по обмену валюты, должны быть или закрыты, или преобразованы в структурные подразделения банков. Финансовый омбудсмен, депутат Государственной Думы России Павел Медведев говорит о вынужденности данной меры.
Значительная часть, если не большинство этих обменников были нелегальными учреждениями. Они теоретически должны были бы действовать от лица банков, но часто они действовали от лица каких-то не очень респектабельных людей. Они часто не платили налогов, они обманывали людей, которые приходили обменивать деньги и выработали даже целый круг специальных приемов, очень эффективных для обмана. Они обналичивали деньги. Есть разные способы электронных расчетов, которые плохо контролируются, и они были бы невозможны, если бы не было бы такого места, где вы свои электронные деньги могли бы превратить в наличные. Вот они частенько превращали электронные деньги, полученные не очень ясным путем, в наличные. Злые языки говорят, что часть валюты уходила на оптовую покупку наркотиков.
Первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев убежден, граждане от закрытия обменников не пострадают.
Банк России существенно либерализовал процедуры открытия доп-офисов, поэтому банки высокими темпами наращивают доп-офисы, где они оказывают целый набор услуг. Не секрет, что эти обменники порой жили своей жизнью, и банки не всегда контролировали те операции, которые проводили обменники. Конкуренция достаточно высокая, есть дополнительные офисы, филиалы. Поэтому эта мера экономически она не принесет какого-либо ущерба.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян полагает, что уличные пункты обмена валюты надо было закрывать еще раньше.
Потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, во многих случаях не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручится формальным показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там пол квадратных метра окна и масса мошенничеств, и масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как о вывешивании одного курса, обмен по-другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают и когда потом ничего человек не может доказать. К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность.
А граждане в день принятия к обменникам строгих мер вспоминают о контактах с ними.
В обменнике однажды посторонние подошли, и там была очередь, чтобы, значит, рассосать, и, в общем, они схватили деньги, убежали. И как-то так я кинулся, уже там растворилось.
Отдаешь сумму определенную денег, скажем, долларов, да, а потом в лотке видишь сумму меньше в рублях. Какие-то они применяют способы с прилипанием, или я не знаю. Такое было. Первый раз обнаружил уже дома, а второй раз, зная то же самое, сумел добиться, чтобы вернули всю сумму.
Так, что-то не додали денег, я не заметил. 500 рублей.
Обманывали в обменных пунктах. Даешь 1000 долларов, они там либо курс какой-то меняют, там говорят, дают меньше наличности. Говорят, что от 1000 долларов курс там 30, а так дают по 28. Вот либо бросают, деньги улетают, 100 долларов потеряли, нет.
Меня нет, а вот мама бывала. Не додали, не по тому курсу. Потом уже было поздно.
Да, обманывали. Курс вроде бы один стоял, потом или брали комиссию, или говорили, что нету мелких купюр, вынуждают покупать крупные.
С 1 октября в России все пункты, выполняющие единственную функцию по обмену валюты, или закрываются, или преобразуются в структурные подразделения банков. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах и новостях средств массовой информации. 4,5 часа общался сегодня с журналистами российских региональных газет и телевидения президент Беларуси Александр Лукашенко. Эксперты уверены, что Лукашенко фактически начал свою избирательную кампанию, попытавшись подправить в информационном пространстве России пошатнувшийся образ интегратора. Какие темы затронул белорусский лидер, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В российское информационное пространство целенаправленно закачивается поток бессовестного вранья, откровенных нелепостей и дезинформации о Беларуси. Так начал встречу с журналистами, представляющими российские регионы, Александр Лукашенко. Нынешний десант наиболее значительный за все время подобных пресс-туров. Более 100 человек прибыли в Беларусь по приглашению президентской администрации. Тональность разговора Лукашенко задал сам. Мол, отношения с руководством России плохие, если не сказать хуже. Обвинив тандем Медведева-Путина в организации дискредитации Беларуси и его лично, Лукашенко объяснил цель кампании. Убедить россиян, что белорусы чуть ли не враги, их президент – вор, убийца и предатель, а сама Беларусь – вечная нахлебница России. Однако, надеется Лукашенко, эта необдуманная, безмозглая политика недолговечна.
То, что происходит, то происходит. И это есть наша
отношения. Недавно приехал один из министров наших, который работает в идеологическом секторе. К нему подошел один из ведущих людей, который в тандеме за СМИ отвечает. Говорит, ну как мы вас мочим? Это команда Медведева. Мы знаем, что это за команда, которая намекала Шаймиеву, Муртазу Рахимова наклоняла. Затем к Кюлюмжинову подобрались. Потом меня прихватили. Потом Лужкова. Это одни и те же люди. Есть там и порядочные люди, которые ничего поделать, кстати, не могут, но которые нам рассказывают о том, что там происходит.
К слову, недавно отстраненного с поста мэра Москвы Юрия Лужкова президент Беларуси называет личным другом и заявляет, что не бросит бывшего градоначальника в столь сложное для него время.
Нет никаких оснований, чтобы у нас испортились с Юрием Михайловичем отношения. И то, что он сделал для Беларуси, и что мы пытались сделать в ответ Москве, это не перечеркнешь. Сегодня я подписал ему искреннее дружеское письмо. Я понимаю его обиду. Человек прожил такую жизнь, где Россия сделала немало, и все этим заканчивается. Это не очень приятно.
Пояснил Александр Лукашенко и свою позицию относительно обещанного, но подвисшего вопроса признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Во-первых, задался риторическим вопросом, только ли одна Беларусь не признала республики. Во-вторых, такое решение должно было обернуться существенными финансово-экономическими проблемами США и Европой. В-третьих, Россия так и не гарантировала компенсации возможных потерь от такого шага.
Конечно же, мы должны были признать Осетию и Абхазию. Как бы там ни было, это наш союзник. Мы готовы были это сделать. С целым списком возможных бед и несчастий, которые могут обрушиться на Беларусь, я встретился с вашим президентом в Сочи. Вы готовы, дорогой друг Дмитрий Анатольевич, с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо? Ну, Александр, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это другая. Спасибо. Тема закончена. Продолжения разговор не имеет.
Отдельно Лукашенко прошелся по белорусской оппозиции, которая неожиданно стала вхожей в кабинеты высшей власти России. Однако, предупредил он, российское руководство попросту не знает белорусской оппозиции. Сегодня у них еще один спонсор нашелся – Россия. Но самое страшное – что они предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят Россию. По подсчетам Лукашенко, в Беларуси около 400 чистых оппозиционеров, а вместе со сторонниками, которые в открытую могут противостоять власти на митингах, 800 человек. Сам же Лукашенко не сомневается, что получит на президентских выборах, назначенных на 19 декабря, абсолютное большинство голосов.
Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало 2/3 населения. Это конституционное, можно сказать, большинство, и тогда это высочайшая степень доверия. Если люди будут идти и голосовать за Лукашенко, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите.
Под занавес словесного марафона Александр Лукашенко заверил, что власть по наследству передавать не будет. Забудьте разговоры о том, что я готовлю своих сыновей как наследников. Он уточнил, что многие воспринимают президентство как царство. Однако сам Лукашенко воспринимает это как жуткую, напряженную, дикую работу. Как говорят политологи, видимо, из жалости не хочет обременять оппонентов, стремящихся к власти. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Германия выплачивает последний транш репараций, назначенных ей после окончания Первой мировой войны 91 год назад. Сумма составляет около 100 миллионов долларов и в большинстве своем направляется частным лицам, в специальные фонды и компаниям-держателям специальных облигаций. У микрофона обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Статья 231 Версальского мирного договора гласила, что Германия ответственна за все потери и ущерб, которые союзники понесли во время войны, и определяла размер репараций, а фактически контрибуций победившим государствам и их гражданам. Для того, чтобы организовать и руководить процессом германских выплат, Антантой была создана репарационная комиссия. Германия была должна выплатить 269 миллиардов золотых марок, по тем временам 96,5 тонн чистого золота. Бремя для переживавшей тотальный политический и экономический коллапс Германии было столь велико, что в самих Британии, Франции и других странах против такого плана выступали многие известные политики и экономисты. В 1924 году по появился так называемый план Доуза по реструктуризации в сторону небольшого облегчения германских репарационных выплат. Однако основные изменения произошли в 1929 году. Общий объем оставшегося долга был сокращен до 112 миллиардов золотых марок, а время выплат продлено на 59 лет. Затем последовали крах на Уолл-стрит и Великая депрессия. По данным немецких историков, в это время в результате выплаты репараций доходы, например, сталелитейной индустрии страны снизились на 35% по сравнению с уровнем 1913 года, угольной промышленности на 38%. Из-за колоссальной инфляции западные страны все чаще требовали выплат не деньгами, а промышленной и сельскохозяйственной продукцией, сталью, углем и интеллектуальной собственностью. Например, Германия была вынуждена отдать патент, название и торговую марку лекарства аспирин. После прихода к власти национал-социалистов во главе с Гитлером тема бесчеловечных грабежей со стороны западных союзников стала одной из главных в германской внешнеполитической риторике. О репарациях перед и во время Второй мировой войны речи, разумеется, не было. Вопрос об огромных незаплаченных немецких долгах за Первую мировую оставался нерешенным до 1953 года, когда в Лондоне было подписано соответствующее соглашение между правительством ФРГ и другими 33 государствами. Германия признавала старые долги, за что их общий объем был снижен до 63% от прежних сумм. Было решено, что Германия окончательно рассчитается со всеми должниками когда-нибудь в будущем, после окончательного объединения. Свою же, определенную в 1953 году, часть долга ФРГ закончила платить уже в 1980-м. Объединенная Германия начала процесс последних выплат в 1995 году.
Рассказывал Александр Гостев. О политико-экономических проблемах, связанных с выплатой репараций, я беседую с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Это вопрос не такой однозначный, каким его часто принято считать, потому что считается, что репарации были одной из главных составных частей того, что немцы считали своим национальным унижением после Версальского мира, завершившего Первую мировую войну, и что бремя репараций, во-первых, способствовало экономическим проблемам Германии в 20-х, начале 30-х, а во-вторых, способствовало подъему немецкого реваншизма и национализма, который нашел свое выражение наиболее яркое в нацистском движении, и что в совокупности эти факторы, чуть упрощая, можно сказать, привели к власти Гитлера. Вообще тема репараций в исторической литературе довольно обширно освещается. Современные историки уже спустя несколько десятилетий, подняв множество документов, спорят до сих пор относительно истинной тяжести репараций. Понятно, что любой стране тяжело выплачивать такую сумму, напомню, это 269 миллиардов золотых марок. То есть в ценах 2005 года это около 400 миллиардов американских долларов. Сумма весьма-весьма большая, но не такая уж неподъемная для страны с развитой экономикой, которой Германия была уже тогда. Существует одно течение в исторической науке, которое считает, что на самом деле Германия при желании была бы способна все это выплатить, но желания особо не было, и Германия активно пользовалась репарациями как средством политического давления, как ни странно, побежденного на победителя.
А вторая школа историческая, что на эту тему говорит?
Вторая, более традиционная школа, она на самом деле ведет истоки от известной вышедшей сразу после Первой мировой войны книги знаменитого экономиста Джона Мейнарда Кейнса «Экономические последствия мира», где Кейнс говорит, что мир на таких условиях экономических для Германии невыносим и что ни к чему хорошему это не приведет. Вот Кейнса многие считали пророком в каком-то смысле.
А правда-то где?
Правда обычно, как в таких дискуссиях, как обычно, она лежит где-то посередине, потому что действительно экономические и политические факторы в вопросе о репарациях были очень сильно перемешаны. А с одной стороны, Германия, были люди в Германии сразу после Первой мировой, которые говорили, что, а в общем-то, ничего такого страшного-то нет в репарациях, потому что если Антанта хочет, чтобы мы ей их выплачивали, она должна позволить нам экономически бурно развиваться, развивать, в частности, наш экспорт. И тут возникает другой вопрос, что для победителей такая ситуация тоже не была выгодна, потому что германская экономика была прямым конкурентом экономики британской, экономики французской. Хотели денег получить с немцев, но, с другой стороны, не хотели позволить немцам, естественно, успешно конкурировать с их экономиками. И то, что Германии удалось в 20-е годы дважды добиться серьезного снижения суммы репараций, операций, это было вызвано во многом пониманием западными политиками именно вот этой ситуации.
Как прочна, что бы мы с вами ни говорили, оказалась система международных отношений в 20 веке, предпрошлые режимы, обязательства, взятые на себя почти 100 лет назад.
Эта ситуация, она тянется и еще на 100 лет в другую сторону, поскольку частично репарации, которые высчитывались в 19 году при заключении Версальского мира, исходили из той суммы репараций, которая была наложена победившей Германией на побежденную Францию в 1871 году. Часть финансовых расчетов основывалась на тех репарациях. А те репарации, в свою очередь, они принимали во внимание те суммы, которые победивший Наполеон в 1806 году хотел от побежденной Пруссии. То есть, вы понимаете, 200 лет конфликтов между европейскими нациями и все время экономические последствия одно тянет за собой другое.
Все это потом, в свою очередь, в конце 40-х годов наложилось на те суммы репараций, которые денацифицируемая Германия должна была выплачивать союзникам по антигитлеровской коалиции.
Уже в 50-е годы учитывался тот фактор, что Германия когда-то станет единой, и что этот процесс окончательно, все проценты накопившиеся, это очень сложная система этих репараций, поскольку немцы брали кредиты у Соединенных Штатов, в общем, там проценты и долги уже составляли такую огромную кучу. Учитывался тот фактор, что когда-то Германия должна стать единой.
Чего больше в этом процессе? Это национал-реваншизм? Это стремление победителей уязвить побежденных? Или это все-таки процесс, который так или иначе имеет свои результирующие какой-то общие задачи экономического развития Европы?
Первая мировая война и ее итоги – это очень хороший пример того, как не надо делать. Что нельзя побежденного обирать до нитки. Очень хорошо знаменитый британский историк Алан Тейлор в свое время сказал о сути всей Версальской системы. Ну, я передаю недословно, но по смыслу. Германию унизили недостаточно для того, чтобы она перестала быть великой державой, но вполне достаточно для того, чтобы она почувствовала это унижение и стремилась к реваншу. Вот этого, к счастью, в современной Европе уже стремятся избегать, и более того, если мы вспомним уже ситуацию после Второй мировой, то Америка своим планом Маршалла она зарядила разрушенную европейскую экономику, сделав это не из соображений благотворительности, а из соображений того, что экономически развитая Европа важна была и для Америки как партнер, как рынок сбыта. Уже сейчас, я думаю, в цивилизованном мире ясно, что даже если происходит какой-то конфликт, то нельзя его использовать для, ну, грубо говоря, для грабежа.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 1 октября были мои коллеги Ярослав Шимов и Александр Гостев. Германия выплачивает последний транш репараций, назначенных ей после окончания Первой мировой войны 91 год назад. Вот так обстояли дела. В пятницу 1 октября итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги каждого дня и недели в разделе «Авторские страницы» на сайте «Свобода». News.ru. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического
убежища. Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет применительным и для граждан.
Штаб планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Договор по СНБ поддерживает все командование. Военный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Карьера учителя. Чем измеряется успешность педагога? Кто и почему работает в школе? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 3 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.